Заключение. 6 числа следующего месяца король, исполняя данное им кардиналу обещание, выехал из столицы в Ла-Рошель. Он все еще находился под впечатлением вести об убийстве герцога Бекингемского. Королева была предупреждена, что человеку, которого она так любила, угрожает опасность. Но когда ей сказали о его смерти, она не хотела этому поверить. Она даже неосторожно вскрикнула. «Это неправда, я только что получила от него письмо». Но на следующий день она поневоле была принуждена поверить роковому известию. Лапорт, задержанный в Англии, как и другие, вследствие приказания короля Карла I, вернулся и привез последний предсмертный подарок, присланный герцогом королеве. Радость короля была очень велика. Он даже и не старался скрывать ее и особенно шумно выражал ее перед королевой. Людовик XIII не отличался великодушием. Но вскоре король снова пришел в дурное настроение. Он чувствовал, что, вернувшись в лагерь, он опять попадет в рабство. И все-таки возвращался туда. Он не имел сил сопротивляться воле кардинала и, ненавидя его, всецело подчинялся его влиянию. Поэтому возвращение в Ла-Рошель было очень невеселое. Особенно удивляли всех своих товарищей наши четыре друга. Они ехали друг подле друга с мрачным видом и хранили глубокое молчание. Только один Атос иногда поднимал голову. Горькая улыбка появлялась у него на губах, но через мгновение, понурив голову, он снова погружался в раздумье. Как только конвой приезжал в какой-нибудь город и доводил короля до назначенного ему помещения, четыре друга тотчас же удалялись в какой-нибудь уединенный кабачок, где они не пили и не играли, а только тихо разговаривали между собой, следя, чтобы кто-нибудь их не подслушал. Однажды, в то время как король остановился в дороге, чтобы поохотиться, четыре друга, по своему обыкновению, не принимая участия в охоте, удалились на постоялый двор. Неожиданно какой-то человек, примчавшийся верхом из Ла-Рошели, заглянув в комнату, где они сидели за столом, закричал: «Эй, Д'Артаньян, кажется, это вы!» Д'Артаньян поднял голову и радостно вскрикнул. Наконец-то он столкнулся лицом к лицу со своим старым врагом, незнакомцем из Менга. Д'Артаньян выхватил шпагу и бросился к двери, но на этот раз вместо того, чтобы бежать, незнакомец соскочил с лошади и пошел навстречу Д'Артаньяну. «А, — сказал молодой человек, — наконец-то я вас нашел! На этот раз вы от меня не ускользнете!» «Да я вовсе не имею такого намерения, потому что я сам искал вас. Именем короля я вас арестую. Я требую, чтобы вы отдали мне шпагу, милостивый государь. Не сопротивляйтесь, предупреждаю вас, что дело идет о вашей жизни». «Но кто же вы такой?» — спросил Д'Артаньян, опуская шпагу, но еще не отдавая ее. «Я кавалер де Рошфор», — ответил незнакомец. «Конюший господина кардинала Ришелье. Я имею приказание привести вас к его преосвященству».
«Мы возвращаемся к его высокопреосвященству, господин кавалер», — вмешался Атос, подходя к нему. «И, конечно, вы поверите на слово господину Д'Артаньяну. Он отправится прямо в Ла-Рошель.
Я должен передать господина Д'Артаньяна страже, которая отведет его в лагерь к кардиналу.
Мы сами будем служить ему стражей, милостивый государь, даю слово дворянина. Но также клянусь вам, — прибавил Атос, нахмурив брови, — что господин Д'Артаньян не уедет без нас».
Кавалер де Рошфор оглянулся и увидел, что Портос и Арамис стоят как раз между ним и дверью. Тогда он понял, что он во власти этих людей. «Господа, — сказал он, — если господин Д'Артаньян вручит мне шпагу и даст мне слово, я удовольствуюсь данным вами обещанием доставить господина Д'Артаньяна в ставку его высокопреосвященства».
«Даю слово, милостивый государь, — сказал Д'Артаньян, — и вот моя шпага».
«Это тем более для меня удобно, — прибавил Рошфор, — что мне нужно ехать дальше. Если для того, чтобы увидеться с миледи, — холодно сказал Атос, — то это совершенно бесполезно, потому что вы ее не найдете».
«Что же с ней стало?» — с испугом спросил Рошфор.
«Возвращайтесь в лагерь, там вы все узнаете».
Рошфор на минуту задумался, а затем, так как от Сюржера, куда должен был приехать кардинал для встречи с королем, они были на расстоянии лишь одного дня пути, он решил последовать совету Атоса. К тому же, возвращаясь в Сюржер, он мог лично наблюдать за своим пленником. Маленький отряд снова пустился в путь. На следующий день в 3 часа пополудни всадники приехали в Сюржер. Кардинал ожидал там Людовика XIII. Министр и король обменялись любезностями и поздравили друг друга с счастливым случаем, освободившим Францию от озлобленного врага, поднимавшего против нее всю Европу. После этого кардинал, предупрежденный Рашфором об аресте Д'Артаньяна и очень желавший как можно скорее увидеть пленника, простился с королем, пригласив его величество на следующий день взглянуть на только что выстроенную дамбу. Возвратившись вечером в свою ставку у моста де ла Пьер, кардинал увидел у дверей своего дома Д'Артаньяна без шпаги и с ним трех вооруженных мушкетеров. На этот раз, чувствуя свою силу, он сурово взглянул на них и сделал знак Д'Артаньяну следовать за собой. Д'Артаньян повиновался. «Мы подождем тебя, Д'Артаньян», — сказал Атос достаточно громко, чтобы кардинал услышал его. Его высокопреосвященство нахмурил брови, на минуту остановился, но затем продолжал путь, не сказав ни слова. Д'Артаньян вошел вслед за кардиналом. Стража стала у дверей. Его высокопреосвященство прошел в комнату, служившую ему кабинетом, и приказал Рашфору ввести к нему молодого мушкетера. Рашфор повиновался. Д'Артаньян остался наедине с кардиналом. Это было его второе свидание с Ришелье, и он признавался впоследствии, что был твердо уверен в том, что оно окажется последним. Ришелье стоял, опершись о камин. Небольшой стол отделял его от Д'Артаньяна. «Милостивый государь», — начал кардинал, — «вы арестованы по моему приказанию. Я слышал об этом, ваше высокопреосвященство. А знаете ли вы за что?» «Нет, монсеньор, потому что единственный проступок, за который меня можно было арестовать, еще неизвестен вашему высокопреосвященству». Ришелье пристально посмотрел на молодого человека. «Хм», — сказал он, — «что это значит?» «Если монсеньору угодно будет сказать мне прежде о преступлениях, в которых меня обвиняют, то я расскажу затем о делах, которые я действительно совершил». «Вас обвиняют в таких преступлениях, за которые поплатились своей головой люди познатнее вас, милостивый государь». «В каких же, монсеньор?» — спросил Д'Артаньян с таким спокойствием, которое удивило кардинала. «Вас обвиняют в том, что вы подслушали государственные тайны. Вас обвиняют в намерении расстроить планы вашего начальства». «Но кто меня обвиняет в этом, монсеньор?» — спросил Д'Артаньян, который догадался, что это обвинение исходило от миледи. «Женщина, заклеменная государственным правосудием. Женщина, имевшая мужа во Франции и вторично вышедшая замуж в Англии, не получив развода. Женщина, отравившая своего второго мужа и пытавшаяся отравить меня самого». «Что вы рассказываете?» — вскричал удивленный кардинал. «О какой женщине вы говорите?» «О леди Винтер», — ответил Д'Артаньян. «Да, о леди Винтер, преступления которой были без сомнения неизвестными вам, когда вы, монсеньор, почтили ее своим доверием». «Если леди Винтер совершила все преступления, о которых вы говорите, милостивый государь, то она будет наказана». «Она уже наказана, ваше высокопреосвященство». «А кто же наказал ее?» «Мы». «Она в тюрьме?» «Она умерла». «Умерла», — повторил кардинал, не веря ушам своим. «Умерла». «Вы сказали, что она умерла. Трижды она пыталась убить меня, и я простил ей. Но она отравила женщину, которую я любил. Тогда мы, я и мои друзья, схватили ее, судили и приговорили к смерти». Д'Артаньян рассказал об отравлении госпожи Бонасье, о Бетюнском монастыре кармелиток, о суде в уединенном домике и о казни на берегу реки Лиса. Кардинал умел владеть собой, но и он невольно содрогнулся, слушая этот страшный рассказ. Вдруг, точно под влиянием какой-то невысказанной мысли, лицо кардинала мало-помалу прояснилось и сделалось совершенно спокойным. «Итак», — сказал кардинал голосом, мягкость которого представляла разительный контраст с суровостью произнесенных им слов, «вы взяли на себя обязанность судьи, не подумав о том, что те, кто карают, не имея на то полномочий, не судьи, а убийцы».
«Монсеньор, я не намерен защищаться. Я готов подвергнуться наказанию, которое вашему высокопреосвященству угодно будет наложить на меня. Я вовсе не так дорожу жизнью, чтобы бояться смерти».
«Да, я знаю, вы человек с мужественным сердцем», — сказал кардинал почти ласковым голосом. «Поэтому я могу вам сказать заранее, что вас будут судить и приговорят к наказанию».
«Другой на моем месте мог бы ответить вашему высокопреосвященству, что помилование у него в кармане, но я не скажу этого. Приказывайте, монсеньор, я готов повиноваться».
«О каком помиловании вы говорите?» — с удивлением спросил Ришелье.
«О моем, монсеньор», — сказал Д'Артаньян.
Но кем оно подписано? Королем? Кардинал произнес эти слова с неуловимым презрением. Нет, оно подписано вашим высокопреосвященством.
Мною?
Вы с ума сошли. Монсеньор узнает свою подпись. Д'Артаньян подал кардиналу драгоценную бумагу, которую Атос отнял у миледи и отдал Д'Артаньяну в виде охранного листа.
Его высокопреосвященство взял бумагу и медленно прочитал, делая ударение на каждом слове.
То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства. 3 декабря 1627 года. Ришелье.
Кардинал, прочитав эти две строчки, глубоко задумался, но не возвратил бумаги Д'Артаньяну. «Он раздумывает о том, какого рода казни предать меня», — подумал про себя Д'Артаньян. «Но, клянусь, он увидит, как умирает дворянин». Молодой мушкетер был в таком настроении, что перспектива перехода в иной мир не могла особенно испугать его. Ришелье продолжал раздумывать. Наконец он поднял голову, устремил свой орлиный взгляд на умное, открытое, благородное лицо мушкетера и прочел на нем все страдания, перенесенные молодым человеком за последний месяц. Кардинал в третий или четвертый раз подумал о том, какая будущность открывается перед этим юношей, и сколько пользы могли бы принести его ум, храбрость и энергия человеку, которому он был бы предан. С другой стороны, преступления миледи не раз уже пугали его. Он испытывал нечто вроде тайной радости при мысли, что навсегда избавлен от опасной сообщницы. Медленным движением он разорвал бумагу, так благородно возвращенную ему Д'Артаньяном. «Я погиб», — подумал Д'Артаньян. Кардинал подошел к столу, не садясь, написал несколько строчек на пергаменте, две трети которого были уже заполнены, и приложил свою печать. «Это мой приговор», — подумал Д'Артаньян. «Он избавляет меня от скучного заключения в Бастилии и от медленного суда. Это еще очень любезно с его стороны».
«Возьмите», — сказал кардинал молодому человеку. «Я взял у вас один открытый лист, но даю взамен другой. Только здесь не написано имя. Вы сами впишите его».
Д'Артаньян нерешительно взял бумагу и мельком пробежал ее. Это был указ о производстве в чин лейтенанта. Д'Артаньян упал к ногам кардинала. «Монсеньор», — сказал он, — «жизнь моя принадлежит вам. Вы можете ею располагать отныне. Но я не заслуживаю милости, которую вы мне оказываете. У меня есть три друга, более достойные и более вы славный, малый Д'Артаньян», — перебил его кардинал, дружески хлопнув его по плечу. Он рад был, что сумел подчинить себе этот строптивый характер. «Располагайте этим указом по вашему усмотрению. Только помните, что хотя имени в нем и не написано, но он дан вам».
«Я этого никогда не забуду», — ответил Д'Артаньян. «Ваше высокопреосвященство, можете быть в этом уверены».
Кардинал обернулся и громко сказал:
«Рашфор!»
Кавалер, стоявший, вероятно, за дверью, тотчас же вошел.
«Рашфор», — сказал кардинал, — «вы видите господина Д'Артаньяна. Я принимаю его в число своих друзей, а потому прошу поцеловаться с ним и вести себя благоразумно, если хотите сберечь свою голову».
Рашфор и Д'Артаньян слегка прикоснулись друг к другу губами, так как кардинал присутствовал при этом и зоркими глазами наблюдал за ними. Они вышли из комнаты одновременно.
«Мы еще увидимся, не правда ли, сударь?»
«Когда вам будет угодно», — ответил Д'Артаньян.
«Случай представится», — ответил Рашфор.
«Хм, что?» — произнес Ришелье, отворяя двери. Но они оба улыбнулись, пожали друг другу руки и поклонились его высокопреосвященству.
«Мы начали уже терять терпение», — сказал Атос.
«Вот и я, друзья мои», — ответил Д'Артаньян. «Не только на свободе, но еще и в милости.
Вы нам расскажете все? Сегодня же вечером».
Действительно, в тот же самый вечер Д'Артаньян пришел к Атосу, которого он застал, как обычно, за бутылкой испанского вина. Он рассказал Атосу обо всем, что произошло между ним и кардиналом, и вынул из кармана указ.
«Возьмите, любезный Атос», — сказал он. «Он принадлежит вам по праву».
Атос улыбнулся своей кроткой и очаровательной улыбкой.
«Друг мой», — сказал он, — «для Атоса это слишком много. Для графа де Лафер слишком мало.
Оставьте себе этот указ, он ваш. Увы, вы купили его дорогой ценой».
Д'Артаньян вышел от Атоса и отправился в комнату Портоса. На Портосе был великолепный вышитый кафтан.
«А, — встретил его Портос, — это вы, любезный друг, как вы находите, идет мне это платье?»
«Как нельзя лучше, но я пришел предложить вам другое платье, которое пойдет вам еще больше».
«Какое же это?» — спросил Портос.
«Мундир лейтенанта мушкетеров». Д'Артаньян рассказал о своем свидании с кардиналом и, вынув из кармана указ кардинала, сказал: «Вот, возьмите его, любезный друг, впишите ваше имя и будьте мне хорошим начальником». Портос бросил взгляд на бумагу, поданную ему Д'Артаньяном, и, к великому удивлению молодого мушкетера, возвратил ее.
«Да», — сказал он, — «это было бы для меня очень лестно, но мне недолго пришлось бы пользоваться милостью кардинала. Во время нашей поездки в Бетюн умер муж моей герцогини. Сундук покойного открывает, наконец, мне свои объятия. Я женюсь на вдове. Я только что примерял свадебный костюм. Оставьте себе чин лейтенанта, мой дорогой. Оставьте».
И он возвратил бумагу Д'Артаньяну. Молодой человек пошел к Арамису. Он застал Арамиса на коленях перед Аналоем. Арамис молился. Д'Артаньян повторил свой рассказ и в третий раз вытащил из кармана указ о производстве. «Вы наш друг, наш покровитель», — сказал он. «Примите эту грамоту. Вы заслужили ее больше, чем кто-либо другой, своей мудростью и своими советами, приводившими нас всегда к таким счастливым результатам».
«Увы, любезный друг», — отвечал Арамис, — «все случившееся с нами за последнее время окончательно отвратило меня от военной карьеры и вообще от светской жизни. На этот раз я принял бесповоротное решение. По окончании осады я поступаю в конгрегацию лазаристов. Оставьте, Д'Артаньян, указ себе. Военная служба как нельзя более пристала вам, и вы будете храбрым и предприимчивым военачальником».
Д'Артаньян с радостью в сердце и со слезами признательности на глазах вернулся к Атосу. «Ну вот», — сказал Д'Артаньян, — «и они все тоже мне отказали».
«Милый друг, это потому, что никто не заслуживает лейтенантского чина более вас».
И, взяв перо, Атос вписал в указ имя Д'Артаньяна. «Итак, у меня не будет больше друзей», — сказал молодой человек, — «и, увы, не останется ничего, кроме горьких воспоминаний». Он опустил голову на руки, и две крупные слезы скатились по его щекам.
«Вы молоды», — ответил Атос. «У вас много времени впереди, и ваши горькие воспоминания еще сменятся приятными».